Здравствуйте, я Глория Коупланд, и добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». С нами сегодня Билли Брим, и она готова. У нее в закромах еще кое-что припасено для нас, и мы этому рады. Мы рады приветствовать тебя, Билли.
Та-да!
Барук?
Нет. Я еще не спросила тебя. Я просто поблагодарила. Та-да!
А я уже была готова.
А теперь вопрос. Машламех, Глория.
Барук Хашем Тов, Билли.
Вы это слышали? Мы говорим на иврите. А у нас была всего одна неделя урока иврита.
Я училась только неделю.
Вероятно, после этой недели она сможет читать Библию на иврите.
Барук Хашем Тов.
Я спросила ее, ма, это означает какой? Шломех, твой мир. Это женский род. И она ответила мне,
Барук Хашем Тов.
Барук Хашем Тов.
Барук.
Благословлено имя. Хорошо. Ее мир хорош.
Да.
Это потому, что я ее спросила, каков твой мир? На прошлой неделе, так же, как и на этой, мы изучали иврит. Это замечательный, удивительный язык. Иврит — это язык Библии. Это язык, на котором Бог сотворил этот мир. Это язык, который Бог избрал, чтобы изложить свои мысли на бумаге, открыть их нам. Знаете, в духовном плане я росла под влиянием учения Кеннета Хейгена. Практически все, что я знаю, пришло от него.
И я тоже.
Да, верно. Гам-ад. И ты тоже. Но только не то, что касается иврита. Фактически, брат Хейген говорил следующее. Он говорил, греческий язык лучше для выражения мыслей Бога, чем иврит, потому что в греческом слова имеют больше намеков и оттенков значений. И в качестве примера он говорил, что на иврите одно слово может переводиться как «дыхание», «ветер» и «дух», и это слово «руах». И я знаю, что брат Хейген совсем не знал иврита. Вероятно, он повторил чьи-то слова. И иногда, когда я проповедую, я привожу в пример то, что сказал брат Гудвин. Ты помнишь брата Гудвина и миссис Гудвин? Они были очень сильны в говорении на иных языках и толковании. Ты их помнишь? Они много лет были пасторами в Палестине, штат Техас, и брат Гудвин был близким другом брата Хейгена. Брат Гудвин приезжал в Талсу, когда я работала на Кеннета Хейгена, и проводил ежемесячное собрание со штатными сотрудниками, с нами. Какое это было собрание для сотрудников, когда его проводили мистер Гудвин и его жена, двигаясь в Духе Божьем. И брат Гудвин всегда подходил к моему столу и говорил, «Сегодня я тебя буду кое-чему учить». Каждый месяц он меня чему-то учил. Он говорил, «Сегодня я тебя буду учить». Однажды он сказал о наготе. Он сказал, «Прежде чем придет Иисус, дьявол попытается сделать людей нагими и неприкрытыми». Он сказал, «Это также будет проявляться в естественном мире, в том, что носят люди».
Мы, конечно же, видим, что это произошло.
Конечно же, мы видим,
верно,
что он был истинным пророком. Позднее я спросила его жену, «Миссис Гудвин, я заметила, что он подходит ко мне каждый раз», и она сказала «Да». Господь сказал ей, что есть две девушки, которых он будет использовать, и Бог хотел, чтобы брат Гудвин учил их. И второй девушкой была Мэрилин Хикки. Однажды я спросила Мэрилин Хикки, «Он подходил к тебе?» Она ответила, «Да, подходил». И я рассказала ей, чем со мной поделилась миссис Гудвин. Однажды он подошел к моему столу и сказал, «Сегодня я научу тебя тому, что ты усвоишь большую часть своих знаний от людей, которые отличаются от тебя, а не от людей, которые с тобой соглашаются относительно Слова Божьего». Он сказал, «С людьми, которые с тобой соглашаются, ты будешь беседовать, и вы будете подтверждать убеждения друг друга. Но люди, которые имеют другие взгляды, если ты честный человек, они приведут тебя к Слову Божьему. Именно в Слове Божьем ты будешь все проверять. Если ты обнаружишь, что они правы, а ты не права, и исправишь себя, то ты улучшишь себя. Но если ты узнаешь, что ты права, а они не правы, то ты приумножишь знания в себе».
Укрепишься.
Ты укрепишь то, во что ты веришь. И он сказал, возьмем, например, меня и брата Кеннета Хейгена. Это был его лучший друг. Кеннет Хейген был его лучшим другом. Он сказал, «От этого человека я узнал больше, чем от всех остальных, кого я знал». И он сказал, «Но в некоторых вопросах я просто не понимаю, как он верит в то, во что он верит». И я знала.
Полагаю, сейчас они уже это обсудили.
Да, они сейчас на небесах. И это не касалось вопроса веры, крещения Духом Святым. Это касалось доадамовской цивилизации. Брат Хейген верил в это, а брат Гудвин этого не понимал. И временами они проводили целые ночи, обсуждая это. Но они не ссорились друг с другом. Они не ругались друг с другом. Мне бы хотелось, чтобы мы могли так общаться.
Мы можем, мы с тобой можем.
Да, мы с тобой можем, да, возможно. Мы не соглашаемся с тобой абсолютно во всем. Я тоже не могу вспомнить, насчет чего мы не соглашаемся, но уверена, что какой-то вопрос есть, за обсуждением которого мы можем провести много времени. Но я бы хотела, чтобы мы поступали так же. Как, например, я могу общаться со своими еврейскими друзьями. Мне нравится сидеть и разговаривать с Моше и Дов. И Терри тоже любит к ним заходить. Терри Пирсонс. У них в Иерусалиме есть магазин, который называется «Шарашим, корни». И когда я туда приезжаю, я спрашиваю, «А что говорит ваш раввин?» И они рассказали мне о том, что говорит их раввин. А однажды я поделилась с ними чем-то, не помню, что это было, но они сказали, мы рассказали об этом нашему раввину. Ему это очень понравилось, и он рассказал это другим.
Хорошо, разве это не здорово?
И если мы насчет чего-то не соглашаемся, мы не ссоримся из-за этого.
Да.
Как бы то ни было, я не согласна с заявлением брата Хейгена о том, что иврит беднее, чем греческий в выражении Божьих мыслей. Но мы точно, совершенно точно знаем, что и на иврите был написан Ветхий Завет. И насколько мы знаем, то греческий является языком Нового Завета. Но некоторые ученые считают, что поскольку никто из учеников не говорил на греческом, Иисус не говорил на греческом, они говорили на арамейском и на иврите, то, возможно, Новый Завет был записан на арамейском и на иврите, а затем переведен на греческий, особенно послание к евреям. Как бы то ни было, мы не будем это разбирать. Насколько мы сейчас знаем, основные рукописи Нового Завета были записаны на греческом. Но я не согласна с братом Хейгеном. Иногда я говорю, вы можете быть не согласны, не будучи враждебны.
Я не вижу никакого грома с небес, никаких молний.
Нет, поэтому я не согласна с братом Хейгеном, его мнение насчет этих двух языков. Я перед целой аудиторией могу сказать, я не во всем согласна с братом Хейгеном, когда я пытаюсь прекратить ссоры из-за пустяков. Я помню, как однажды Господь проговорил к твоему мужу насчет тех ужасных способов, с помощью которых мы исправляем друг друга. Именно это является причиной всех проблем.
Верно.
Господь сказал, дети не должны исправлять детей, отец исправляет детей. Но мне нравится, когда есть возможность обсудить места Писания и понять. Раньше я мало что знала об этом, но я уверена, если бы я только могла сесть с братом Хейгеном и рассказать ему о коренных словах в иврите. И в этой книге «Как развивался иврит» у меня уже отлетела обложка.
Книга без обложки.
Да, сразу видно, что эта книга у меня еще с тех пор, когда я жила еще в Коллинзвилле, штат Оклахома, много лет назад. Здесь записан мой адрес. Это замечательная книга об иврите и о его правилах. И как сказал автор, одна из самых главных вещей, которые нужно понять, что существует приблизительно 241 корень, а все остальные слова происходят от этих корней. В иврите мало используются гласные, в нем используются согласные. Например, если взять слово «радар», на иврите оно звучало бы «р-д-р». А разные точки и другие знаки показывали бы вам, какие гласные добавлять. И в этой книге автор многое объясняет. Мы изучаем иврит, потому что Библия написана на иврите. И евреи многое знают о значении слов. И в этих словах даже буквы имеют значение. Мы поговорим об этом через минуту. Но мне нравилось изучать все, что я могу изучить.
Аминь.
И если я с чем-то не соглашусь, я скажу, я не согласна.
Знаешь, иногда я говорю людям, что евреи изучали Слово Божье тысячи лет, и они сохранили и передали то, что поняли.
Кроме того, они знают язык.
И мне нравится читать их комментарии.
Мне тоже.
Я получаю столько благословений от их комментариев к Ветхому Завету.
Да. И мне кажется, даже в своей новой книге, которую ты написала о своей жизни и о Божьем главном плане, ты использовала одну фразу из этой книги, которая натолкнула меня на эту мысль.
Какая-то фраза. Один из раввинов, один из учителей, написавших комментарии, сказал, У вас есть способность присоединиться к Божьему главному плану. Я считаю, что они замечательно говорят.
Это так, они замечательно
все излагают. У вас есть способность. И это начало открывать передо мной целое послание о главном плане.
Это благословляет людей. И есть возможность заказать эту книгу. Люди захотят прочитать об этом. Что у Бога есть для меня план? И невозможно передать, с каким результатом это приведет. А семя этой мысли было посеяно этими книгами. Они зародили во мне много мыслей, и на этой неделе мы тоже этим займемся. У вас будут посеяны мысли, вам прольется свет, вспышки света озарят места Писания. Итак, это правило о семьях слов, и один из способов, каким это можно изобразить, показать это в виде колеса, посередине которого, как ступица, находится корневое слово, затем от него отходят спицы. Вся семья слов может брать начало от этого слова, добавляя лишь гласные. И я прочитаю вам следующее. Это написано в книге Хоровица.
Какая-то страница?
Эдварда Хоровица.
Чтобы я знала.
Это 22-я страница.
У меня при себе сейчас нет этой книги.
На иврите корень состоит из трех согласных, тире обычно. И сейчас мы приступаем к основной теме этого словообразования в иврите. Это задает основной ритм во всей обширной, широко раскинувшейся структуре иврита. Вот она. Практически все слова на иврите возвращаются к корню. Возможно, в вашем языке тоже есть корневые слова. Этот корень должен состоять из трех согласных. С этим корнем вы можете делать все, что хотите. Вы можете использовать его в любой форме глагола или в любом времени. Вы можете превратить его в имя существительное, наречие, в предлог или имя прилагательное, и это написано курсивом. Но что бы вы ни сделали, вам в лицо всегда будут смотреть три согласных корня. Вам никуда от них не деться. И что также важно, что бы вы ни сделали с этим корнем, в какое бы слово вы его ни превратили, это слово должно нести в себе. Помните, когда мы будем изучать слово «благословение», это слово должно нести в себе что-то из значения корня. И здесь он поместил для нас картинку с изображением корневого слова «аминь». И вы можете увидеть, что корневое слово — это «аминь». Пусть эта молитва исполнится. А затем вы увидите, что необходимо для исполнения этой молитвы. Одно из слов — это «эмина» — «вера». Следующее слово — это «эмет» — «истина». Необходима Божья истина, и необходима «ямин» — «сильная рука Божья». Как для меня, то каждое из этих семей слов несет великую истину, великое изучение из Библии. И еще одно слово, которое нам нравилось изучать — это слово «шалем». Мы разбирали это слово, то есть «шалом». Большинство людей знают это слово на иврите «шалом». И это слово «шалом» на иврите означает «мир». На прошлой неделе мы лишь поверхностно разобрали это слово. Корневое слово для слова «шалом» — это «шалем», что означает «целостный». Итак, вы берете корневое слово «шалем», просто добавляете к нему звук «о» и получаете слово «мир». Но когда вы будете смотреть на слово «шалом», вы будете видеть слово «целостный». Если вы еврей, вы в этом слове увидите слово «целостный». Вы будете знать, что это мир, который приходит, потому что вы целостны.
Ведь от этого слова происходит слово, которое означает «отплачивать чем-то».
Безусловно, совершенно верно. Мы разберем это через минуту, поскольку на прошлой неделе мы это не закончили. Быть целостным, полным, шалем. Автор пишет, вероятно, у вас никогда не возникала мысль, и вы можете быть слегка удивлены тем, что когда человек спрашивает вас «машлом ха» или «машлом эх», «каков ваш мир?», он фактически спрашивает, целостны ли вы, полны ли вы, целы ли вы. Он хочет убедиться, что никакая часть вас, ни пальцы, ни руки, ни ноги и так далее, не отсутствует и не сломаны. И значение корня нашего знакомого приветствия «шалом» — это «шалем», целостный, полный. Если вы целостны, то, вероятно, вы здоровы и пребываете в мире. Интересно заметить, что приветствие на английском языке «hello» имеет такое же значение, что и «шалом», а именно «быть целостным». Когда кто-то приветствует вас, то он желает вам целостности.
А еще говорят «здорово». Полагаю,
да,
что это тоже происходит от этого
верно.
Слова.
Верно, «здоровье», поскольку это слово означает «и здоровье». Если у вас нет здоровья, то в этот день ваш шалом не очень хорош.
Да.
И автор здесь также указывает, что слово «оплата» или «платить» также происходит от этого слова. Давайте закончим с этим. Но сейчас давайте рассмотрим значение слова «целостный» и обратимся к женщине, с кровотечением. Это в 5 главе Евангелия от Марка. Эта женщина с кровотечением была иудейкой. Иисус был иудеем, когда ходил во плоти. И та женщина подошла к нему. Вы знаете эту историю. Она дотронулась до края его одежды. Она сказала, она говорила. А теперь послушайте, что она сказала. 28 стих. «Ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то что?
Стану
целостной». Нам уже было сказано, что она страдала от кровотечения много лет, 12 лет. 26 стих. «Она много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее».
Она не была целостной.
И не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. И это понятие целостности подразумевает также, что у вас есть деньги.
Процветание, благословение.
Да, она физически не была целостной. И у нее забрали все деньги. И когда в 28 стихе она подошла к Иисусу, она сказала о нем, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». Вы знаете, что она подошла и прикоснулась к нему. В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из него сила, обратился в народ, чтобы увидеть, кто прикоснулся к моей одежде. И его ученики сказали, «Ты видишь, что народ теснит тебя». Но он знал, что кто-то прикоснулся к нему прикосновением веры, и это извлекло из него помазание исцеления. И в 33 стихе сказано, «Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину». Он же сказал ей, «Дщерь, вера твоя спасла тебя или сделала целостной».
Слава Богу!
«Иди в мире, который приходит от целостности, и будь здорова или целостна от болезни твоей». Трижды. Евреи считают, что если Бог говорит что-то трижды, или в каком-то стихе что-то упоминается трижды, то на этом сделан очень сильный акцент. Это взято из того места Писания, где сказано, что нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. И когда Иисус трижды использует по отношению к ней разные формы слова «целостный», то вы можете быть уверены, что она вернет свои деньги.
Слава Богу!
Все стало целостным. Иисус говорит ей, произведенное от слова «целостный». «Дщерь, вера твоя сделала тебе шалем. Иди в шалом и будь шалем от болезни твоей».
Разве это не хорошо? Разве это не похоже на Бога?
Это похоже на Бога. И 23 стих 5 главы 1 послания к Фессалоникийцам. «Это моя страховка. Это страхование моего здоровья».
Хорошо, где это?
Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Вот что здесь сказано. Это одно из посланий к церкви. «Я принадлежу к церкви, поэтому это послание мне. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, ваш дух и душа и тело во всей целости, да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призвавший вас, который и сотворит сие».
Да.
И здесь снова есть нить, скрученная втрое. Сам же Бог мира, шалома, мира, который приходит от целостности, да осветит вас как? Во всей полноте. И ваш дух и душа и тело во всей целостности да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Так что это для меня. Нитка, скрученная втрое, не скоро порвется. Обычно я говорю это, когда утром наношу на себя крем. Я говорю это местописание, и верен, призывающий меня. Сейчас я хочу обратить ваше внимание к книге Хумаш, и мы прочитаем одно местописание, неосведомленность о котором принесла людям много проблем. Теперь мы обратимся к 24 стиху 21 главы книги Исход. Книга Исход 21-24. Наверняка ваша Библия с вами, не так ли?
Конечно.
Здесь сказано «глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу». Довольно сильно. Но давайте посмотрим, что именно это означает. Мы читаем из книги Хумаш, издательства Стоун. Это первые пятикнижья Библии, и здесь объясняется устный закон. Например, вот здесь. Тора сопровождает влиятельной устной традицией, которая объясняет значение непонятных мест. Даже беглое чтение Торы доказывает, что такая традиция должна была существовать. Например, Моисей дал евреям указание производить кошерный забой скота. «Как я заповедал вам» — 21 стих 12 главы книги Второзакония. Нигде в записанном тексте Торы мы не найдем ни одного указания относительно запутанных и ответственных правил кошерного забоя скота. Где же он заповедал им? Устно Моисею, а затем Моисей передал это Иисусу Навину и так далее. Хорошо, мы подходим к нашему месту Писания. Тора предписывает, что если человек нападет на человека, он должен заплатить глаз за глаз, хотя никогда в иудейской истории за нападение не требовалось физическое наказание. Этот стих всегда трактовался как требование денежной компенсации. И, конечно же, Моисей и его последователи не взяли на себя ответственность изменить ясное значение Слова Божьего. И если вы прочитаете эту главу, то вы узнаете, что они должны были «лесалем», они должны были отплатить деньгами за глаз. Как в случае с моим мужем. Много лет назад ему на работе отрезало кончик пальца, и нам дали деньги. Оценили причиненный ущерб, и нам дали за это деньги. Это и есть значение фразы «глаз за глаз», «зуб за зуб».
То есть здесь говорится «денежная компенсация».
Денежная компенсация.
Вы не выбиваете кому-то глаз.
Нет. Например, возьмем вола. Вы оцениваете его стоимость и платите. Также и в других случаях вы даете деньги. Давайте посмотрим на это. Если кто раскроет яму и так далее, и в нее упадет животное, то хозяин ямы должен отплатить, отдать серебро хозяину. Лесалем. Лесалем, отдать деньги, заплатить, и труп будет его. Так поступали в те дни. Суд решал, религиозный суд решал, какова цена человеческой жизни. Какова цена глаза? Как это происходит и сегодня?
Я могу кое-что добавить к этому?
Добавляй.
Может, это немного странно, но когда вы являетесь публичным человеком, когда вас все знают, то люди хотят подать на вас в суд и потребовать компенсации за что-то. И Господь сказал Кеннету о судебных делах, которые были выдвинуты против нас. Люди обращаются к этому месту Писания и говорят о том, что глаз за глаз, зуб за зуб. И Господь сказал Кеннету следующее. Это может помочь кому-то из вас, кто находится в подобной ситуации, если вы не знаете, что нужно делать. Господь сказал, что во времена закона не было ни серьезных судебных тяжб. И вы знаете, как это неверно используется сегодня, как люди подают в суд по ничтожному поводу, если они считают, что могут получить от этого пользу. И Господь объяснил это. Я никогда не думала об этом раньше, но Господь сказал Кеннету, что раньше не было ни серьезных судебных дел.
Не было ни серьезных тяжб. Синедрион разбирал судебное дело и выяснял, пришел ли человек с ложью и действительно ли может видеть ваше животное. Или вы подменили поврежденное животное.
Они придерживались правил Писания.
Они соблюдали правила Писания. Был закон, но в Новом Завете нам сказано не привлекать брата к суду.
Верно.
И мы не под законом, но вот какое значение имеет это. Евреи никогда не лишали никого глаза.
Нет.
Как бы то ни было...
Это хорошо. Это было хорошо.
Я рассказала это вам.
Я закончила. Я подумала, что это будет интересно. У нас уже закончилось время. Я думаю, что
да.
Было интересно поднять вопрос о том, что по закону не было ни серьезных судебных дел. Они четко знали, что происходило. Мы сбили, сейчас вернемся. Никогда не знаешь, что здесь услышишь. хотим предложить вам книгу, которую вы сейчас видите. Билли, мы помолимся сейчас за мир
Иерусалима. Аллилуйя, за целостность, безусловно. Это означает мир, который приходит от целостности.
Давайте помолимся за целостность всех, кто нас сейчас слушает.
Да, безусловно. Мы так рады, что Ты, Господь, открыл в Своем Слове, что Твоя воля для человечества — это шалом, мир, который приходит от целостности. И, дорогой Отец, во имя превыше всех имен мы молимся за этот город, за Твой город. Мы молимся сегодня о целостности Иерусалима, Иерусалима, о целостности Твоего народа.
Господь, мы верим о том, чтобы мир и целостность сошла на каждого, кто нас слушает, на их семьи.
Спасибо, во имя которой превыше всех имен.
Во имя Иисуса.
Аминь.
Аминь. Хвала Господу. Мы с Билли увидимся с вами завтра, и помните, Иисус — Господь.
Шалом, шалом.
Иисус Господь.